Всем привет! Это 95-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд приложений. Мы сегодня обсудили любопытную статью от создателей Blue Sky. Это аналог Твиттера. Единственное, что он распределенный, с открытым исходным кодом. Ну и пока что не очень популярный. Проекту всего там несколько лет, 2-3 года. Обсудили как раз некоторые технические решения, которые решала команда внутри себя, как эволюционировали их технические решения. В общем, часто бывает интересно как раз посмотреть на аргументацию, почему выбрали те или иные технологии. Приятного прослушивания! Знаешь, редко попадаются статьи, когда ты можешь не просто узнать, что за технологический стек использует та или иная компания, а можешь прям вот понять причины, почему они использовали те или иные технологии. Вот мне показалась любопытная, интересная статья от компании Blue Sky. Это аналог Твиттера. И, собственно, она даже, эта компания, вышла, в общем-то, из недр Твиттера. Дело в том, что определенные события, скажем так, эффект Илона Маска, в некоторых кругах его называют, они подогрели интерес к разным альтернативам Твиттера. То есть таких к социальным сетям, типа для микроблогинга. Ну и вообще, в принципе, подняли вот эту острую тему, что а что будет, если вот весь годами наработанный контент, который ты там публикуешь в своей социальной сети, вдруг он, ну знаешь, платформа изменит политики. И платформа перестанет быть настолько уж привлекательной. И вот этот вот эффект Илона Маска, назовем его тоже так, он повлиял на то, что пользователи, просто обычные пользователи, задумались об альтернативах. И, в принципе, так удачно получилось, что к тому времени уже достаточно в рабочем варианте существовал Blue Sky. Достаточно свежий, молодой такой проект. Сама компания Twitter, что достаточно интересно мне показалось, они выделяют средства, то есть деньги на экспериментальные проекты. Ну, это делали до пришествия Илона Маска, сейчас я не знаю, как это происходит. И одна из таких групп разработчиков, она была как раз проспонсирована Твиттером. Это была вообще суперкомпактная группа, там был один руководитель и два разработчика. И идея была в том, чтобы создать некое ядро, которое было бы, знаешь, таким бэкэндом к самому Твиттеру. То есть сам Твиттер должен изменить свой бэкэнд. И вот как раз Blue Sky, это можно сказать, в зародыш он появился в Твиттере, но потом команда отделилась, и самостоятельно они напилили прототип, и к моменту, когда всколыхнулась пользовательская база Твиттера, уже существовала какая-то альтернатива, были и другие проекты. Но вот мне интересным показался именно этот Blue Sky. Просто хорошая очень статья попалась мне на просторах интернета. Кстати, статья, которую я сегодня, про которую рассказываю, она 24-го года, причем начало 24-го года, примерно год ей. В этой статье расписаны как раз вот эти дизайнерские решения, как команда развивалась, знаешь, с самого начала, с двух разработчиков до вот нынешнего состояния, ну, точнее, до состояния начала 2024 года, когда у них пользовательская база перевалила за 15 миллионов пользователей. В чем такая интересная особенность самого этого Blue Sky? В отличие от Twitter, вообще зачем Twitter нужно было создавать какую-то альтернативу? У них что там, все так плохо было? Нет. Дело в том, что в Твиттере хотели перейти от такой, знаешь, централизованной архитектуры к децентрализованной. Что это значит? Что у тебя есть некая, скажем так, некий кластер вычислительный, да, и есть отдельные серверы, которые поддерживают определенное количество клиентов. И они между собой каким-то там образом коммуницируют. То есть максимально децентрализованная такая архитектура для максимального масштабирования. Ну, по крайней мере, в Твиттере была идея именно максимально масштабировать. Но сама по себе идея хороша еще тем, оказалось, что вот в Blue Sky решили, что а почему бы нам не развернуть эту идею таким образом, чтобы позволить пользователям, нашим клиентам, самим создавать свои сервера. То есть, что это значит? Что ты сам можешь поднять свой инстанс и размещать на нем контент, и весь твой контент принадлежит только тебе. Ты как бы джойнишься в общую инфраструктуру, но одновременно с этим контент весь твой. Другие узлы могут этой сети, они могут подтягивать, кролить информацию с твоего узла и показывать своим пользователям на других серверах. И такая, знаешь, распределенная такая система, которая позволяет только тебе контролировать твой контент. Это особенно, кстати, пришлось, потому что вот Илон Маск, когда он пришел, в принципе, в Твиттер, он что сказал? Он сказал, что он будет менять политики модерирования контента. То есть пользователи там забеспокоились, начали куда-то там уползать с платформы. Следующее, что он анонсировал, это вот это вот такой, знаешь, помнишь, такой марк синий такой, типа звездочка, или как она называется, что это твой official аккаунт. Он всегда в Твиттере был бесплатный, Илон Маск решил ввести плату за него. Там достаточно много пользователей, которым это не понравилось, естественно, то есть многие воспринимают свои социальные сети как вот объект инвестирования, знаешь, они вкладывают туда свое время и так далее, и тут вдруг что-то меняется. Ну и плюс там есть такой еще фактор, что там Илон Маск известен своими там каким-то, в каком-то смысле, радикальными политическими взглядами, и какая-то часть аудитории тоже начала колебаться. В общем, все это вместе, оно поспособствовало тому, что Blue Sky — это не какой-то там просто экспериментальный проект, который оказался никому не нужен, а даже вот они сумели там за достаточно непродолжительное время, чуть больше года, нарастить такую существенную клиентскую базу. Core-команда из двух разработчиков на старте за 9 месяцев, они разработали так называемый AT-протокол. То есть, знаешь, он называется протокол, но на самом деле это, в общем-то, скажем так, открытый стандарт. Есть отдельный сайт, посвященный как раз вот этому открытому стандарту. В общем, это открытый стандарт по делегированию управлением выдачи контента.
Это протокол, который позволяет работать в разных, под разными платформами. То есть, если, например, у тебя какое-то другое приложение, другая платформа, и она использует тот же самый протокол, то это позволяет тебе обмениваться данными. Не знаешь, какое больше всего объяснение нравится? Это как в почтовых системах. То есть у тебя есть там Gmail, есть еще какие-то другие почтовые сервисы. И это не мешает тебе из Gmail отправить письмо в какой-то другой сервис. Не знаю, в Outlook, например, почту отправить. То же самое и вот эту идею переняли создатели этого AT-протокола. То есть это протокол, который позволяет тебе, находясь, может быть, в другом вообще как бы приложении, но при условии, что если это приложение использует тот же самый протокол, то ты можешь отправить сообщение, поделиться своими постами с пользователем, который находится вообще в другом как бы приложении, на другой работает платформе.
Да, можно так это объяснить. Единственное, что вот там, знаешь, там слово протокол, оно вызывает некоторые у меня сомнения, потому что на самом деле это такой, знаешь, это скорее такой зонтик. Я бы это назвал, это реально открытый стандарт скорее. Он хоть и называется протокол, но это больше такой, знаешь, конгломерат разных стандартов под одним зонтиком. Там и OOS есть, ну и так далее. То есть и все это внутри этого AT-протокола. То есть он так просто называется на старте, я думаю, они не стали менять. Но на самом деле это вот больше такой открытый стандарт.
Протоколу, между прочим, ничего не мешает использовать под капотом другие протоколы. Например, в real-time, вот знаешь, когда мы там видео транслируем, там тоже под капотом используется много разных там технологий, других протоколов. Тем не менее, вот это все называют тоже протоколом.
Да, тут, в принципе, интересный вопрос, а зачем это нужно и кому это нужно, да? То есть всегда же у тебя есть опция. Я вообще вот про целеполагание этого проекта немножечко задумался. У тебя же всегда есть опция, если ты хочешь поделиться контентом. Ты можешь это сделать, ну, сделай, как Столман. Размести свою HTML-страничку где-нибудь на гитхабе, там, ну, или вообще вот репозиторий какой-нибудь создай просто и там HTML-странички выкладывай, делись своими текстами.
А если хочешь подписаться на кого-то, используй RSS, например.
Используй RSS. То есть, в принципе, технологии все есть, но что дает дополнительно вот именно вот этот AT-протокол и вообще вот этот, скажем так, Blue Sky Application. Mm-hmm. Да, то есть ты можешь просто заджойниться туда. Ты дополнительно можешь там лайкать, комментировать. Ну, вот это вот дополнительный такой обвес, который не сказать, что прям супер обязательный, ты всегда можешь выкрутиться на самом деле. То есть если ты захочешь, то есть электронная почта. Ну, пишите, чуваки, мне на электронную почту, и мы там уже как-то обсудим.
Но ты не видишь фидбэк, а тут ты сразу видишь фидбэк. Ты видишь... Сразу поставили кучу лайков, дизлайков, ты сразу понимаешь, понравилось,
да, нет? Да, да, да. То есть здесь, конечно, ты фидбэк соберешь намного быстрее и пользователям проще, но никто не хочет писать тебе имейл. В общем, скажем так, это следующая итерация развития социальных сервисов. И вот одна из попыток сделать, знаешь, независимым от каких-то крупных корпораций. То есть крупная корпорация, она все делает централизованно. Весь контент, который ты там размещаешь, они могут поменять политики. И в пользовательском соглашении часто указано, что, например, ранжирование и как выдается твой контент, они сами решают, как это делать. И поэтому твой контент они могут понижать выдачи. Да, какой-нибудь политически интересный им, ну я условно говорю, да? Но ты понимаешь, о чем я. Они могут повышать выдачи. И ты никакого контроля над этим не имеешь.
Ну, честно говоря, с Blue Sky ты тоже не имеешь возможности потом свои данные куда-то еще перенести, потому что нету других альтернатив. Нету никого другого пока, кто пользуется тем же самым IT-протоколом.
А давай я тебе расскажу, что она есть. Ты можешь сделать self-hosting. Так называемый PDS, это Personal Data Server. То есть ты можешь самостоятельно запустить инстанс.
Технически они могут тебя отрезать от Blue Sky, и ты будешь один в своем сервере.
Там же идея в том, что ты можешь свой создать Blue Sky.
Да, тебе единственное, что придется свой, что-то свое, там быстро, ты быстро можешь создать, но аудитории тебя могут отрезать от большой аудитории, данные ты не потеряешь, но как бы...
Я здесь с тобой соглашусь, то, что там у них есть так называемый механизм Ozone. То есть как это работает? Ты запускаешь в докере свой PDS, это Personal Data Server. Он работает достаточно просто. Раньше там был Postgres база данных, да, для каждого пользователя создавалась отдельная там такой namespace в Postgres. То есть у тебя такой достаточно локально сложный проект. Позже они эволюционировали, и для каждого пользователя создается SQLite база данных. Ее проще там менеджерить, проще копировать. И вот у тебя, например, на твоем сервере публикуют контент 500 пользователей. У Blue Sky, так для справки, на одном сервере они размещают 200 тысяч пользователей. Ну, например, у тебя какое-то количество. Значит, у тебя будет вот соответствующее количество SQLite баз данных. То есть каждый пользователь, у него своя SQLite база данных. То есть, по крайней мере, весь твой контент, он вот у тебя, ты его прям можешь этот файлик скачать, там супер примитивная схема базы данных. То есть ты можешь все.
Но он не совсем у тебя, он сейчас как раз на сторонних серверах по дефолту, правильно?
Если. Ты имеешь... это не... Вот как раз я с тобой здесь подискутирую. На самом деле не по дефолту, а когда ты регистрируешься, ты всегда можешь указать кастом сервер. То есть, что это значит? Что ты можешь прямо на старте, вот прямо сегодня, запустить свой PDS-сервер и размещать весь свой контент у себя и заджойниться в Blue Sky. И их система, я могу поподробнее рассказать, как это работает, у них есть специальные так называемые релей-серверы, на самом деле я бы их назвал краулер-серверы, они собирают информацию со всех сторонних и со своих же серверов. То есть нет никакой разницы, это внутренний сервер Blue Sky, PDS, я имею в виду Personal Data Server.
Они, мне кажется, релей называются, потому что когда ты в своем приложении обновляешь вот свою доску, то ты на кого-то подписан, и релей, он как бы вот твой запрос на получение всех постов, на кого ты подписан, он, в общем, выполняет как бы эту команду и собирает эти посты отовсюду, от тех серверов, ну, на кого ты подписан.
Ну, там скорее, знаешь, он дальше передает эту информацию, он такой промежуточный клей, который обмазан между PDS-серверами. То есть есть сервера, на которых находится информация, ты создаешь там какую-то запись, и эта информация передается в релей. Релей, как кэш, он ее накапливает и передает ее к другому PDS, чтобы эта информация, ну, размазывалась по этому кластеру. Причем там хранится кэш, как правило, метаинформация только о твоем посте. И если кто-то будет запрашивать в этом нетворке информацию, то он будет ее получать либо напрямую с твоего PDS, либо с релея. Мы начали про технические решения, но, в принципе, интересно, как это работает. Вот ты говорил, что Blue Sky имеет контроль над выдачей, да? И у них как раз наоборот, у них есть отдельный сервис, который ты можешь сам написать, и уже есть готовые написанные сервисы, называется фид-генератор.
Я имею в виду, у них контроль над платформой, над всей своей, над машинами, над софтом, который там запущен, и они могут, ну, если потребует кто-то там, какая-нибудь организация, либо, ну, не знаю, в общем, у них
они
есть...
Они тебя, конечно, могут дропнуть из своей сети, это понятное дело. У них даже, у них, в принципе, есть сразу встроенный механизм, он называется Ozone, и в конце, который позволяет маркировать весь контент, который проходит через релеи, чтобы, ну, типа, отсеивать всякий трэш, какой-то sensitive контент. То есть у них уже этот механизм есть, и поэтому они, в принципе, могут весь твой профайл или весь твой сервер сразу понизить выдачу и все его блюрить, например, а могут, я уверен, и просто отключить. Но фишка в том, что как раз все программные решения Blue Sky, они open-sourced. Вообще все, то есть включая клиент, веб-UI, включая там Android, iOS-приложение. То есть ты можешь вообще в принципе взять и запустить свой Blue Sky. Такой типа, я не хочу вообще с вами иметь дело, запущу
Но,
свою
между
свою
прочим,
федерацию.
Вот то, что там open source, это не значит то, что этот, именно этот софт работает на их машинах. Там они могут немножко у себя модифицировать. Мы же не имеем доступа к софту, который работает на их машинах.
Это правда, но тем не менее, знаешь, мне нравится такой подход больше, чем, например, Twitter. Вот Twitter реально черный ящик или какой-нибудь LinkedIn. Ты туда что-то там постишь, но ты вообще не знаешь, что с твоими данными происходит. Здесь ты можешь вот в реальности поднять свой сервер, увидеть этот SQLite файл со своим всем контентом и даже регулировать, как ты хочешь выдавать. Ты можешь вообще, кстати, и ограничивать выдачу своего контента на других релеях, ну и так далее. То есть ты можешь запрещать выдачу. То есть у тебя появляется какая-то дополнительная свобода. Понятно, что для обычных пользователей, коих большинство, им это все вообще непонятно. И непонятно вообще, зачем это все нужно. Такие сложности. Я просто хочу на bsky.app зарегистрироваться, да, получить свою учетку и там просто постить. И на самом деле, если ты сегодня зайдешь на этот BSky, то ты увидишь, что большинство пользователей, по никнейму видно, они как раз хостятся, их провайдер, да, вот этих PDS-сервера, где они, собственно, размещают свой контент. Это сам Blue Sky. То есть там просто по никнейму там видно, в каком домене ты находишься. Домен имеется в виду DNS. И если ты на своем кастомном PDS-сервере, у тебя прям в никнейме видно, что ты размещаешься на кастомном своем собственном PDS-сервере. Достаточно интересно. Но большинство... И там интересно вообще, в принципе, если ты контент посмотришь, это такая социальная сеть сегодня, какая-то анти-Илон Масковская социальная сеть. Там всякие там недовольные, знаешь, выходят, протестуют против Теслы в США, там, ну и... против этих электрических заправок, ну и так далее. В общем, знаешь, такая альтернатива Твиттеру, видимо, в Твиттере их банят, ну и вот они постепенно переходят в какую-то альтернативу. Ну, круто, что она есть, круто, что она open-sourced. Это настоящий open-source, потому что там лицензия MIT. То есть это такая copyleft, настоящая лицензия, то есть ты можешь делать все, что хочешь с этим исходным кодом. И мы начали с тобой говорить про технический аспект, и вот мне показалось интересным то, что команда начинала писать, вот как мы с тобой часто в подкасте говорим, что нужно начинать с инструментов максимально минималистичного, во-первых, стека и более надежных инструментов. И вот эта команда, она как раз повторяет вот эту мысль. Отчасти поэтому мне было интересно прочитать этот текст. Ну и плюс вот эволюционно, то есть они объясняют, почему они выбирают те или иные технологии. Вот на старте у них весь их архитектурный стек, вообще все их решение состояло из трех компонентов. То есть первый — это PostgreSQL. Все запускалось в AWS Cloud. То есть PostgreSQL. Причем PostgreSQL называется... Ну, это, в общем, не так уж и важно, что у них были реплики. То есть сразу тебе AWS предлагает PostgreSQL с репликами. У них обычные EC2, это такие Elastic Compute Cloud. Это просто машинки виртуальные, только в AWS. С автоскейлингом. То есть, когда у тебя возрастает нагрузка, ты можешь автоматически, да, у тебя увеличивается количество инстансов. На каждой виртуальной машинке просто работал докер. И, кстати, вот если сегодня ты захочешь PDS запустить, это, в общем-то, очень просто сделать. Там нужно совсем немножко ресурсов и в докер, чтобы у тебя был установлен. И вот есть готовый имидж, который будет уже опробован и будет хорошо работать на Debian или Ubuntu. И балансировщик нагрузки тоже все от AWS. То есть такая простая архитектура, PostgreSQL везде. И вот у них PostgreSQL использовался в двух ключевых сервисах. Это тот самый PDS, который хостит весь контент, да? То есть когда ты что-то публикуешь в своей социальной сети, на своем или без разницы на каком-то сервере в Blue Sky, то запись происходит в PostgreSQL базу данных. И у них есть
происходило.
Второе очень...
Сейчас оно по-другому.
Происходило, да, абсолютно точно. И есть второе приложение, такое крупное, это AppView. Это такой клиентский сервис, вот ты как финальный пользователь, когда ты в веб-браузере или в мобильном приложении заходишь, то ты взаимодействуешь с другим приложением, которое называется AppView.
Ну, это сервер, просто сервер, который...
Для фронтенда.
Для фронтенда, да.
Да, и так как этот сервер агрегирует большое количество данных, то он по объему данных сильно превосходит все эти PDS. То есть PDS, понятно, там у каждого пользователя свои какие-то записи, и все. То есть это и точка. А вот AppView — это такой, знаешь, более агрегатор. То есть если ты подписан на большое количество фидов разных, то у тебя в бэкэнде, в AppView — нужно хранить очень много всего. И там тоже...
Там хранится временно, Postgres. Там просто кэш. Там нету своей,
да,
я
да,
так
да,
понял.
Да. Но
постоянной
тем не менее, объем сильно превосходит то, что есть в PDS. И на старте команда тоже решила использовать PostgreSQL. Мне вот это вот очень нравится. То есть смотри, они используют в обеих ситуациях ту же самую базу данных. То есть два разработчика, куда расширять стек, спрашивается. Ну и... Они решали проблемы по мере их поступления. То есть как только спустя 3 месяца они запустили вот бета-версию, у них начался набор пользователей, они создают все больше и больше нагрузки, и возникли проблемы. И главный bottleneck, главное вот, собственно, такое бутылочное горлышко, это был PostgreSQL. И три главные проблемы, которые их беспокоили, и им приходилось решать
постоянные инциденты.
Так я не
понял, подожди, а как у них Postgres, имеется в виду, был не каждый, не отдельный Postgres для каждого AppView, а был какой-то общий для всех AppView, вот так было?
Нет, AppView — это отдельный сервис, который ты можешь запускать несколько инстансов тоже. У каждого инстанса своя база данных. Также ты можешь, вот как, если вдруг у тебя сильно там подгорит что-то, то ты можешь сам написать свой AppView backend, да, и вообще сделать его таким, каким ты хочешь. То есть сам вот этот нетворк никаких ограничений
то
не накладывает.
То есть у AppView была своя Postgres база данных, и ее вдруг стало не хватать?
Да, это именно так
и
произошло.
А как это так? Как может не хватать для одного пользователя? AppView — это то, чем пользуется один пользователь или много пользователей?
Много пользователей. То есть это такой агрегатор.
И на что они заменили, на что они перешли? Просто вот интересно.
Ну, у них было, я так упомяну, что мне вот показалось интересным, проблемы, с которыми они столкнулись. Ну, понятно, что у тебя часто происходят локи, то есть когда данные постоянно обновляются в твоей базе данных, то у тебя происходит так называемый lock contention, то есть избыточное переизбыток локов, и они начинают конкурировать друг с другом, и общая производительность базы данных падает. Это вот в периоды, когда много контента создается на платформе, да? И вторая интересная проблема, которую они упомянули, это то, что планировщик ведет себя непредсказуемо. То есть ты не можешь повлиять вот напрямую. То есть SQL-диалект, он не позволяет тебе влиять на то, как будет выполняться, скажем, какой-нибудь join. И они упоминали то, что там, как у тебя планировщик работает в Postgres на основе статистических данных. То есть он знает, там, в этой табличке там такое-то количество записей, в этом индексе такое-то количество, и я вот эффективнее, видимо, сделаю так. И он сам решает, и каждый раз он принимает решение самостоятельно, основываясь на статистике, на накопленном, скажем так, опыте, знании данных. И ты сам, как разработчик, ты не можешь повлиять на вот этот query plan. И они говорили о том, что вот происходит иногда shift этого query плана, и производительность деградирует. Я не знаю, верить этому или нет, но там прям буквально так было написано, в 1000 раз медленнее выполняется какой-нибудь запрос. И третья проблема, с которой они столкнулись, это сложность горизонтального масштабирования. То есть, в принципе, Postgres, ну это понятно, это всем известно, то, что это целиковая база данных, она изначально проектировалась таким образом, чтобы обеспечить максимальную надежную транзакцию. Это можно сделать, если у тебя вот не распределенная какая-то система на нескольких машинах, а вот у тебя все здесь максимально близко, да, и вот как раз вот это достаточно надежные транзакции с разными уровнями изоляции, все это возможно как раз благодаря тому, что Postgres работает с данными, которые лежат очень близко. То есть у тебя не размазано это все где-то по кластеру. Просто архитектурный, исторический Postgres не был заточен на какое-нибудь горизонтальное масштабирование. И все статьи, которые мне когда-либо попадались про горизонтальное масштабирование, там по primary key, там, да, все это как-то суперсложно выглядит. То есть не похоже это на простое решение. Люди пишут свои кастомные какие-то прокси, знаешь, которые решают, на каком сервере выполнять тот или иной запрос, основываясь на SQL запросе, то есть он там понимает, это, например, по такому-то ключу выборка, значит, я иду в ту базу данных. Ну, эти все решения суперсложные. В итоге, на что они перешли? Они перешли на колоночную базу данных. SILADB. Написано на C++. Как раз благодаря тому, что там, знаешь, каждая запись, она изолирована друг от друга, они могут храниться на разных машинках.
Что значит каждая запись изолирована друг от друга? Как это представить? А каждая запись в Postgres тоже как бы может быть изолирована или как? Или они все там вперемешку, что ли, записи хранятся? Там тоже они изолированы?
В Postgres у тебя есть описание схемы. Понятно, что ты можешь реализовать распределенный Postgres. Но в SILADB у тебя каждый row, да, строчка, запись в базе данных, она содержит неопределенное количество колонок, например. У тебя может быть табличка users, там содержится, например, там колонка 1, 2, 3, а следующая запись колонка 1, 4, 8. То есть другой набор колонок может храниться. То есть база данных без строгой схемы. То есть no SQL база данных. Где получается, что ты эти строчки можешь просто... Эти строчки я буду хранить в одном месте, этот набор строчек в другом месте. У тебя получается такая... Появляется возможность их хранить супер независимо. Ну и там у тебя эта база данных просто не обеспечивает никаких особых уровней изоляции. То есть ты работаешь с данными...
Ну вот это самое главное. Если нет уровня изоляции, то конечно, да, тогда все упрощается.
То есть тебе не нужно поддерживать какую-то там, я не знаю, serializable, да, что надежно выполнять транзакцию, серию каких-то операций. Ты работаешь, у тебя получается каждая строчка просто содержит, как это обычно в NoSQL решается, избыточное количество данных. И с каждой строчкой ты работаешь, у тебя там много данных, ты ее целиком, например, обновляешь. Да, и у тебя транзакции как таковой не существует. Нет. Тебе нужно как-то выкручиваться. Скажем так, это вынужденное решение, то есть...
Почему вынужденное? Судя по твоему описанию, мне кажется, это как раз то решение. То есть им изначально не нужна была транзакционная база данных, но они ее взяли. У транзакционной есть издержки. Естественно, она будет там для вот соблюдения ACID принципов, она будет медленнее работать. А им нужно было что-то без этих транзакций, что работало бы быстрее. И в итоге они перешли к тому, что им действительно нужно, судя по всему.
Я бы тоже на старте взял бы Postgres, потому что ты не знаешь, с какими данными ты работаешь. Тебе намного легче работать в начале с максимально структурированными данными. Ты понимаешь, как раз вот ты лучше поймешь свои данные, если ты будешь работать с ними в структурированном режиме. А потом, когда ты, скажем, понимаешь, что так, мне нужна оптимизация, ты такой, я сделаю тогда денормализацию, у меня будет избыточность, но я уже знаю мои данные.
Мне кажется, они и так знали свои данные. Ты говоришь, они там с Твиттером были как-то связаны. Тем более это, ну,
они там почти все с Твиттер.
Откровенно говоря, это не слишком сложно представить, там, как это примерно будет выглядеть, эти посты. Ну, там будет месседж, там будут даты, таймстемпы, лайки, дизлайки, там что-то такое. То есть там это не такая задача, с которой там программисты никогда не сталкивались. Какая-то уникальная задача.
Слушай, ну, в Твиттере работало в какой-то момент там несколько тысяч сотрудников. И я уверен, что не было сотрудника, который обладает там максимально суперкомпетенцией технической, ну, чтобы вот во всех деталях знать все. Это с одной стороны, а с другой стороны, команда, которая начинала, ну, представь, два разработчика, и у них компетенция есть в Postgres. Это было так, действительно. Они не работали с этой SILODB. Поэтому они и стартанули с Postgres, с того, что они знают. Плюс... Я же говорю, что вот этот проект, ему просто сильно повезло. То есть вот тот самый эффект Илона Маска, он просто, знаешь так, спровоцировал интерес к этому сервису. Если бы не изменения в Твиттере, то мы бы вообще с тобой, наверное, сегодня ничего не обсуждали. Я имею в виду, какая-то другая была бы тема.
Вот по поводу PDS, я так понял, что там тоже не Postgres, они тоже на что-то перешли.
Да, изначально они делали Postgres и делали также реплику. Ну, плюс тебе же нужно как-то бэкап сделать данных. То есть менеджмент Postgres, он не такой простой, как может показаться. Но Postgres это был инструмент, которым был знаком. Однако они искали более простое решение и решили перейти на SQLite. То есть база данных, где у тебя все данные хранятся просто в одном файле. Бэкап — это просто копирование этого файла. То есть управление такой базой данных выглядит как суперпростая процедура.
То есть раньше они как, разворачивали много постгресов для каждого пользователя, что ли?
Нет, у них был один постгрес.
Или они просто как-то там именовали таблицы с каким-то префиксом?
Ну, я, Боря, не знаю точно.
То есть они перешли в итоге с одного Postgres на много SQLite, правильно? То есть много...
Да. У них был один инстанс Postgres, и стало много SQLite. Для каждого юзера, который хостится на этом PDS, свой SQLite. Там интересно было про культуру вообще еще на... в этой компании, имеется в виду engineering culture, про то, что они достаточно большие тексты пишут, документация first, documentation first, знаешь, такой подход. Да, мне показалось интересным. Дело в том, что у них, опять же, работает небольшое количество разработчиков, и каждый из разработчиков у них это разработчик, который ответственен за какие-то конкретные задачи. То есть нет там большого навеса в виде менеджмента. Вот, собственно, разработчики и очень-очень такой shallow, такой тоненький слой менеджмента. Типа там 1-2 менеджера.
Ну, круто, молодцы. Небольшая команда, сделали какой-то невероятно ставший популярным сервис. Это, конечно, впечатляет. По сравнению с бюджетами конкурентов, у них, наверное, небольшой бюджет, и при этом там миллионы пользователей, с ума можно сойти.
Ну да, ну, я скажу, мне кажется, что главное здесь это вот просто удачное стечение обстоятельств, что они как бы вовремя занялись этим проектом еще до всяких этих событий, знаешь, тут фактор удачи здесь играет не последнюю роль, далеко не последнюю. То есть им крупно повезло с этим проектом, но неизвестно, куда это все пойдет, потому что правильно ты говоришь, что, ну, кто там сейчас размещает эти свои PDS, кто там поднимает свои сервера, да, они написали в 2024 году, что у них всего лишь там 300 PDS. Ну, то есть, люди захотели хостить самостоятельно свой контент. Далеко ли это все пойдет? Я захожу на этот Blue Sky, там несколько раз заходил, регистрировал, зарегистрирован у меня там аккаунт. Ну, там как бы скучновато. Аудитория все равно осталась, мне кажется, в основном в Твиттере. И даже те, которые были не согласны с Илоном Маском, они продолжают, знаешь, кросс-постить и в Blue Sky, и в Твиттер. Поэтому какая-то вот ценность такого Blue Sky, она вот будет расти с тем, что вот пользователи будут однозначно, например, переходить только в Blue Sky. Но я не рассчитываю на это, мне кажется, инерция пользователей. А скорее там, знаешь, Твиттер останется.
Ну, я думаю, что тут сложно судить. Через, может быть, 10 лет их доля постепенно вырастет. Это я вспоминаю, когда Telegram только появлялся. То же самое. Инерция пользователей. Пользовались WhatsApp, какими-то другими мессенджерами. Но в итоге, знаешь, через 15 лет картина немного как бы изменилась. Там пользователей стало намного больше. И возможно, что это не первый инцидент, который там подкинул Илон Маск, там, настроив против себя пользователя. Он, может быть, это сделает еще несколько раз. И каждый раз будут всплески пользователей. И, может быть, этот Blue Sky станет популярен лет через 10-15. Поэтому на короткой перспективе, да, у них, скорее всего, инерция победит. И их аудитория не будет сильно расти. Но вот через 10 лет уже непонятно. Может быть, они будут очень популярны в будущем.
Ну и сама идея мне на самом деле-то нравится, то есть это децентрализованная социальная сеть. Это
сама идея прикольно. Привлекательная, но важно, чтобы было много всяких платформ, которые пользуются IT-протоколом. Тогда она не только теоретически привлекательна, но и практически становится привлекательной. И ты понимаешь, что вот, например, Blue Sky, они, например, цензурируют что-то очень сильно, тебя это не устраивает, и ты такой, да, перейду тогда легко, без проблем на другую платформу, которая пользуется тем же самым протоколом. И сохраню все свои данные, и легко мигрирую все свои данные. Но сейчас же такой опции вообще нет, поэтому теоретически,
сейчас
да,
единственная опция — это поднять свой собственный Blue Sky.
Что ты можешь сделать? Опять возвращаемся, мы уже это обсудили, да. Проблема в том, что ты будешь отрезан от этого Blue Sky, и тебя никто не будет смотреть. И ты будешь один там на своем этом сервере.
Как Ричард Столман гордо на своем HTML-веб-сайте. Ну там лайк ты ему не поставишь. Знаешь, надо ему на почту писать, если тебе что-то не нравится. Или нравится. Вы прослушали 95-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. И в качестве бонусного контента в окончании этого эпизода я на самом деле упустил одну важную, интересную вещь. Дело в том, что изначально команда Blue Sky размещала свои сервера, все целиком делала на AWS. Это мы упомянули, но позже, когда они расширились, они наняли в штат одного человека, который их склонил к тому, чтобы они размещали все на своих серверах. То есть AWS хорош, но если вы сильно быстро растете и вам нужно много вычислительных ресурсов, то рассматривать вариант со своими серверами, это все еще хорошая опция. Да, понятно, что свой собственный дата-центр создавать не каждый себе может позволить, и в случае с Blue Sky они просто взяли и арендовали стойки в готовом уже дата-центре, но все железо свое. И таким образом они за долю от стоимости того, что они тратили на AWS, получили многократно больше вычислительных ресурсов. В общем, такая интересная особенность. Подписывайтесь на нас в разных платформах. Преимущественно все-таки подписывайтесь в RSS. Мы также есть в Телеграме, но я не знаю, что будет дальше с этими всеми платформами. В любом случае, увидимся и услышимся через неделю. Пока!